Новая жизнь. Беседа 850. Здравствуйте, спасибо, то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл «Общая бесед». С вами доктор Михаил Лайтманов. Здравствуйте. Здравствуйте, я Лешет. Сегодня мы поговорим с Рамом Лайтманом о пути изменения поколения. Мы живем, у нас есть дети, родители. И в жизни таким образом происходят изменения, изменяются поколения, отношения к жизни, к действительности. Постараемся понять, почему это меняется, и что нам делать с этим фактом. Мы живем в такое время, когда вещи меняются очень быстро, технологические изменения, политический строй государства, технология, экономика. Очень-очень много изменений. И это влияет не только внешним образом, но и внутренним на человека. Каждые несколько лет появляются новые люди с другой операционной системой, у которых есть другие цели, другой путь жизни и способ организации личной жизни, общественной жизни. Все отношение к жизни абсолютно отличается. Если мы посмотрим на последние 60 лет, например, моя семья, я помню моих бабушку и дедушку, я помню моих родителей, которые были совершенно другими людьми. Я смотрю на себя и своего мужа. Мы больше работаем, мы люди совершенно другим восприятием мира. И глядя на наших детей, мы видим, что там тоже есть два поколения, которые можно распознать очень-очень ясно. Одно поколение — это поколение, которое более пассивное, меньше интересуется работой, его больше интересует свободное время. Разумеется, они очень хорошо владеют технологией. Второе поколение менее ленивое, берет на себя ответственность и хочет что-то создавать, креативное поколение. Продолжим об этом говорить в дальнейшем. Но в мире существуют разные существа, которые тоже должны друг с другом как-то договариваться, их контакты не всегда просты. И сегодня мы хотим рассмотреть эти изменения в общемировом масштабе, свидетелями которых мы являемся, люди с разными операционными системами. Существуют рядом друг с другом. И поймем также, куда ведут нас перспективы. Понятие поколения, что оно означает? Это нечто, что создает реальность и продукт самой реальности, то, что ему подготовила жизнь и прошлое поколение. Есть еще понятие, которое называется «дух времени». У каждого поколения свой дух. Если мы посмотрим, то мы увидим разделение между поколениями, где разные люди придерживаются разных мнений. И последнее поколение, например, там было поколение бэби-бумеров, которые родились после Второй мировой войны. Им от 50 до 70 лет, а затем от 40 до 50 лет. Это люди, которые более-менее поколение X, затем есть поколение Y от 20 до 40, и Z от 10 до 20, и новое поколение, буквы кончились, их называют альфа. О них тоже мы поговорим в дальнейшем. Как решить, что такое поколение? Ведь поколение, каждое поколение характерно какими-то событиями, которые существенно повлияли на него. Это может быть общественное событие, война, может быть экономические кризисы или та или иная технология. Глядя вообще на восприятие поколения, это началось со второй половины 18 века, промышленной революции, началось технологическое развитие, начали видеть, что действительно есть различия между людьми, которые рождаются и живут, началось различие между поколениями, и так стали делить людей по возрастам. И первый вопрос я хочу задать следующий. Чувствуете ли вы, что есть существенное различие между поколениями? И в чем состоит это различие в ваших глазах? Я не различаю между этими поколениями, потому что я не поддерживаю с ними связь, кроме того, что мой внук относится к поколению Альфа. И, может быть, у меня еще есть внучки 12 и 16 лет, это поколение Z. И еще один внук 17-18 лет. Это более или менее. Остальные — это мои дети. Я бы не сказал о них, что они находятся, принадлежат какому-то поколению, потому что они выросли в определенной среде, и я не считаю, что они находились под внешним влиянием. Поэтому мне тяжело сказать о них, к какому поколению они относятся, хотя они тоже получили влияние окружения широкого. Но я не увидел в них ничего, и у меня нет связи с этим. Кто приходит ко мне, он приходит для того, чтобы учиться у меня. Поэтому я обучаю его науке Каббала, которая не смотрит ни на какие изменения. И даже в объяснении мы не так, не очень гибкие, потому что мы объясняем мироздание, восприятие мироздания, подход человека к восприятию мироздания, почему мы именно так воспринимаем мироздание, почему истинное мироздание, каким оно является, таким, как мы его видим, или совсем другим, как мы входим в мир истины, то есть что значит видеть реальность вовне человека, без того, чтобы человек сам своим присутствием ее искажал. То есть много вещей. Вся наука Каббала — это наука восприятия реальности. И мы хотим видеть в природе, насколько системы природы могут помочь нам осознать то, где мы находимся, что с нами происходит до рождения, после смерти и вообще в течение жизни, как это нами управляет, что происходит с нами вне рамок времени, в измерениях, которые находятся выше движения времени и расстояния. Все это объясняется в науке Каббала, но она не различает между поколениями X, Y, Z, альфа, бета. Мы говорим об эгоизме человека, который подвержен разным изменениям. Я бы не сказал, что это настолько уж существенные изменения. Как мы вдруг за 50 лет начинаем различать несколько поколений. Поэтому наука Каббала не придает нам значения. Она придает значение изменению природы человека. Поэтому ей не важно, к какому поколению относится человек. Пришел ли он в 15 лет или в 45 лет, или даже в более зрелом возрасте. И это не имеет отношения к его развитию, форме его развития, форме восприятия, потому что я вхожу и изменяю его восприятие, его развитие, его подход к жизни. И поэтому в каком он находится в стартовом состоянии, это не интересует меня. Так мы работаем с аудиторией, которая к нам приходит. Мы, значит, каббалисты. И вся наука Каббала должна дать человеку правильное направление, правильный взгляд, ясный, понятный и вечный. Она не изменяется под действием поколений, как это было 6 тысяч лет, и сегодня метод остался прежним. Его не следует изменять. Но ведь человек изменился. Он изменился в своих материальных свойствах. Я бы сказал, животных. Он маленькое животное. Мы не принимаем это в расчет, потому что вся наука Каббала занимается тем, чтобы развивать в нем человека, который выше этих поколений X, Y, Z и так далее. И взрастить в нем другую личность. Если мы посмотрим на книгу Берешит, описывается 10 поколений от Адама Ришона до Ноя. Это 10 поколений в развитии духовной структуры, которую человек строит на своем эгоизме. Объясните. То есть мы живем, и тот, кто занимается своим внутренним развитием, развитием души, занимаясь этим, он достигает какого-то уровня развития. Это называется, что он прошел поколение. То есть все уровни развития считаются поколениями в духовном развитии. Если мы сравним это с... Если связь между духовным развитием и тем, что происходит здесь. Мы живем здесь сколько? 2000 лет? Где 2000 лет? Мы живем в этом мире десятки тысяч лет. Я говорю сейчас, духовное развитие началось 6000 лет тому назад. Правильнее сказать. 5777. А если мы посмотрим на развитие человека в мире за эти годы, можете ли вы распознать здесь существенные ключевые моменты в развитии человека в жизни, не принимая во внимание сейчас X, Y, Z, а видите ли вы что-то, что можно определить как поколение? Конечно, конечно, мы меняемся, но эти изменения это изменения, которые не относятся к развитию поколения. А к чему? Это можно связать как-то, но главное — это то, что поколение, в котором живет, обязывает человека искать духовное развитие. Например, было поколение Вавилона, они были более или менее развитыми, оттуда началась наша цивилизация человеческая, и там был кризис, и из этого кризиса возник народ Израиля, то есть не народ, а группа, которая занималась только тем, что поднимала себя над материальной жизнью. Разумеется, что внешние условия, материальные условия, они привели к требованию потребности духовного развития. Я хочу вернуться к трем поколениям вашей семьи. Есть вы, в каком году вы родились? В каком году? В 46-м. То есть вы относитесь в наших определениях к поколению после Второй мировой войны. Вы одно поколение. У вас есть дети, у вас есть внуки, у вас есть маленький внук, у вас есть внуки-подростки и совсем внук-ребенок. Когда вы смотрите на себя и на вашего младшего внука, который от вас на несколько поколений. Сегодня ему 10 уже. Ну, младше 10 лет — это называется поколение Альфа. А вы относитесь к поколению после Второй мировой войны. У него есть определение? Да, это бэби-бумеры. А сейчас вы человек, человек, есть различия в возрастах, у каждого есть свое восприятие мира. Я не говорю о вас лично, я говорю о поколении вашем. Когда мы посмотрим на вас, как вы живете, как вы относитесь к жизни, посмотрим на него, мы увидим различие очень большое. Я, может быть, не типичный. Я не говорю о вас лично, а о поколении, которое родился тогда и сейчас. Вопрос мой следующий. То, что есть различия, понятно, мы их увидим. Понятно, что есть различия, очень существенные. Вопрос более существенный. Какой фактор является определяющим? Почему у него восприятие мира отличается от восприятия мира вашего поколения? Что стоит за этой внешней картиной, которую я вижу? Какой-то внутренний фактор вызывает различия между поколениями? Когда возникла наша Вселенная и начала развиваться после второго, после Большого Взрыва, может быть, там есть другие причины, зачем мне говорить то, что пока еще в человечестве есть, человечество не согласно. До сегодняшнего дня все развитие является эгоистическим. Вначале это было на неживом уровне, неживой материи, атомы стали формироваться, соединяться. Затем на Земле появились растения, потом животное, потом человек. Это он уже существует десятки тысяч лет. И все это обусловлено усилением эгоизма на этих уровнях, неживом растительном, животном и человеческом. Чем отличается эгоизм вашего внука от эгоизма вашего поколения? Я не исследовал, чем отличается его эгоизм, но мне понятно, что у него есть эгоизм более, больше, чем эгоизм моего поколения. Что означает больше эгоизм? И к чему это приводит? Он больше требует. Он требует больше от жизни. Потому что чем больше времени проходит с начала творения, тем больше развивается материя, и развитие материи состоит в том, что развитие материи в том, что требует большего наполнения количественного и качественного. И поэтому одно поколение отличается от другого. И также здесь есть определенное ускорение поколения, акселерация. Различие между поколениями когда-то составляло сотни лет, а сегодня каждые 10 лет меняется. Вы сказали, требует больше. Что он требует больше? Эгоизм, который растет больше, больше требует. Это может проявляться в разных формах. Он требует больше знать, что такое жизнь, суть жизни, как он наполняет свой эгоизм больше по сравнению с моим поколением. Он быстро выясняет, стоит ему или не стоит. Он больше, больше эгоист. Если что-то, что отличает качество эгоизма, да, и качество, он уже не наполняет себя разными маленькими вещами, которые были характерны для нашего поколения. Мне, когда купили велосипед, это было наполнение на год или два. А у него это вообще, ну, есть. Нет, нет. То есть он ищет вещи более существенные. Я смотрел на самолет на небе, это для меня было такое приключение только увидеть его. Я с ним летал в Швейцарию, во Францию. Он это воспринимал как, да, садимся в самолет, летим. Это было очень странно видеть. Мне казалось, сейчас у него будет приключение. А он так, ну где здесь это, где здесь это? Относился к этому как взрослый человек. Только, ну, ребенок, но внутри уже находится человек, который не впечатляется от материального. То есть уровень впечатления другой. От чего он впечатляется? Ну, не знаю, он включает компьютер, он там все знает. Он как будто говорит, ему говорит его патрульно, что здесь должно быть это, здесь должно быть это, здесь такая кнопка, это должно быть так. Компьютер, который подготовил ему прошлое поколение, он знает, что ему приготовили, таким он должен быть. Это уже они, это поколение приходит и воспринимают вещи с ясным пониманием того, что они уже есть. Так в каждом поколении происходит. Я вижу только в этом поколении. Мы в нашем поколении создавали вещи, раскрывали вещи. Это было поколение, в котором было, не было ничего. Все начиналось, машины, самолеты. Это входило в нашу жизнь. Мы их делали. А у него это уже все небо, земля, полны всяких вещей. Заходит любое место, всему понятно. Он не впечатляется от городов или супермаркетов, лунопарков. Ему это все само собой разумеющееся. Эгоизм стал более сложным. сложносоставным. Прежде вы сказали нечто, что вызвало у меня вопрос. Внешнее влияние. Вы сказали, что ваши дети не были подвержены внешнему влиянию, поэтому они не являются частью этих поколений. Внешнее влияние, как оно влияет на поколение? Во всем, что он делает, все. Эгоизм человека — это как глина, как тесто, и то, что выйдет из него, зависит от внешнего окружения. То есть идет игра между внутренним компонентом, эгоизмом. Эгоизм, насколько он готов, к чему он готов. Когда-то использовали глину, затем гранит, затем другие материалы более сложные в строительстве. Пластик. Сегодня строят дома из пластика, десятиэтажные. В этом различие, но что строить, как строить, это уже определяет поколение. Но материал, который подходит для строительства, определяется нашим желанием. Я задам еще один вопрос. Сказали, что ваше поколение, может быть, поколение после вас, делал вещи, производил вещи, создавал. И следующее поколение уже входит в мир, в котором уже есть все эти элементы, составляющие, поэтому они меньше впечатляются от них. Меньше впечатляются, им также нечего особенно добавить в материальном мире. Это и есть мой вопрос. Для чего? А что они будут делать в мире? Вы говорите, мы уже сделали для них все. Им нечего добавить в мире, для чего они рождаются. Это как было с физикой Ньютона, потом Эйнштейна, потом это раскрыло новое совершенное измерение. То же самое здесь. Мы построили разные материальные вещи. Такую материю. Но новые программы, как войти в материю с пинцетом внутрь системы, в генетику, в эти вещи, там, где находится источник жизни, в мозгу и еще выше. Им много есть чем заниматься. Я работал в институте исследования мозга, будучи студентом, и после того, что это было по сравнению с приборами сегодняшнего дня и возможностями исследования. У них есть много чем заниматься. И все относятся к внутреннему, где это в клетке, в мозгу, в мозге, в психологии человека, за границами разума и так далее, и так далее. То есть они входят именно с другой стороны жизни. Что такое другая сторона жизни? Что такое первая и вторая? Но это пока еще материальная, но она уже пограничная. И там мы теряем связь с материей. Это материя, информация, которая выше материи. Так чем больше эгоизм, как вы сказали, более сложно составной, человек требует больше жизни, соответственно, и этот сложный, более развитый эгоизм требует больше чего больше. Он уже предназначен воспринять глубину жизни. Глубину жизни. Что такое глубина жизни? А для него это вещь естественная. Я смотрю на то, как я впечатляюсь. Меня удивляет его равнодушие. Это даже не равнодушие. А обычные вещи, в которых нет ничего особенного. То есть все это для него. Для него это естественно. Для чего этот прибор для этого? Хорошо, так. Я его уже проглотил. Он уже у меня в использовании. Относится по-другому. Он не впечатляется от вещей, которые находятся в его руках. А что я могу с помощью этого постичь? Вопрос более так направлен. Так вы говорите так, что есть поколение, которое создало основу, и второе поколение, которое смотрит в глубины вещей, исследует внутреннюю суть человека за границами разума. Я бы сказал так, что мое поколение строило материю. Следующее поколение строило программу. А молодое поколение сейчас будет этим пользоваться. А следующее поколение что будет делать? куда мы идем. Я думаю, что он войдет в ту реальность, которую мы постигнем, и будет там жить. И как все это связано с духовностью? Ему нужно будет раскрыть духовное. Его занятием будет перейти от компьютеров и разных других видов исследования через материю к силам. К силам. Обратить материю во что? Ни во что. Мы не можем ни во что превратить материю. Мы должны через материю постичь силу, которая задействует материю. И там мы будем продолжать. Последний вопрос. Наше время подходит к концу. Оставим следующие вопросы на другую передачу. Если я посмотрю на детей, рождающихся сегодня, ваш внук и моложе его, через 10-20 лет, что их будет впечатлять в жизни? Мне кажется, ничего. Я вижу по ним... Чем моложе поколение, тем меньше ему впечатляться. Но вы здесь сказали о вещах. Но это вещи настолько деликатные, что эгоизм не впечатляется от чего-то, что находится в этом мире. Он должен раскрыть источники влияния на него, более высокие, особенные, это будет его впечатлять. И какие у него будут чувства в жизни? Необычные чувства. Ни от еды, ни от секса, семьи, денег, почестей, знаний. Я не думаю, что это будет так важно. А что же да? Какие чувства будут? Обязан обеспечить своему телу все потребности, а кроме этого, захочет быть в мире программы, в мире сил, выше материи. Оттуда, где задействуют материю, большой компьютер творения, который мы называем духовным миром. Поэтому наше время подошло к концу. Большое спасибо. Спасибо, Яль. Спасибо вам, что были с нами. Приходите. Мы продолжаем. Новая жизнь. До свидания.